В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных заболеваниям почек. В предыдущей передаче мы говорили об общих вопросах, функции почек, строения, принципах диагностики. Сегодняшнюю беседу предлагаем посвятить хроническому пиелонефриту, одному из самых распространенных заболеваний почек. Хронический пиелонефрит – это почечная патология, характеризующаяся длительно протекающим процессом воспаления в почках. Почки с точки зрения анатомии можно разделить на часть паренхиму, где располагаются клубочки, где располагаются другие структуры, которые отвечают за то, что кровь, протекая по почкам, она подвергается фильтрации, в результате этой фильтрации образуется моча, и моча первично собирается в так называемых чашечно-лоханочных структурах почки. И вот именно воспаление чашечно-лоханочных структур – это и есть, собственно, воспаление, которое лежит в основе хронического пиелонефрита. Распространенность очень большая, на долю хронического пиелонефрита приходится порядка 2/3 всех воспалительных заболеваний мочеполового тракта. И примерно у трети людей это заболевание, хронический пиелонефрит, оно развивается по прошествии острого пиелонефрита, поэтому раннее выявление, эффективное лечение первого эпизода этого заболевания, острого пиелонефрита, но, безусловно, крайне важно для того, чтобы снизить риск перехода в хроническую форму, хотя хронический пиелонефрит в значительном проценте случаев может начаться и без острого какого-либо начального эпизода. В развитии этого заболевания очень четко прослеживаются различия по полу. Преимущественно болеют женщины, где-то в 3-5 раз чаще развивается это заболевание. Правда, с возрастом мужчин при определенной ситуации, когда увеличивается вероятность заболевания предстательной железы, вероятность развития хронического пиелонефрита у мужчин резко увеличивается. И поэтому, чем старше человек, тем различия по полу становятся менее значимыми. Основной фактор, который приводит к развитию хронического пиелонефрита, это инфекция, бактериальная инфекция. Хронический пиелонефрит может вызываться одним каким-либо микроорганизмом или несколькими даже микроорганизмами. Самым частым возбудителем является кишечная палочка, поэтому существуют целые направления в медицине, когда изучается и микрофлора кишечника, и связь микрофлоры кишечника с хроническим пиелонефритом. Правда, здесь все точки над «и» абсолютно не расставлены. И в большинстве случаев все-таки факторы риска связаны не с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а рядом других болезней, рядом других патологических состояний. Факторы, которые способствуют развитию пиелонефрита, все можно объединить в несколько групп. Одна из самых больших групп – это группа заболеваний, при которых происходит нарушение динамики выделения, соответственно, мочи. И самое частое заболевание – это мочекаменная болезнь, когда формируются камни в почках. И о мочекаменной болезни мы с вами поговорим в следующих передачах. Следующий фактор риска, достаточно распространенный, это переохлаждение. Правда, здесь затруднительно четко определить, переохлаждение является провоцирующим фактором обострения или фактором риска заболевания. Но так или иначе, большинство людей отмечает, что после переохлаждения действительно очень часто формируется обострение заболевания. Следующим фактором риска является нефроптоз, опущение почки. Причем достаточно нередко нефроптоз формируется в результате быстрой потери веса, и поэтому, когда стоит задача снизить вес, всегда врачи говорят о необходимости очень внимательно относиться к этим рекомендациям, очень взвешенно относиться к этим рекомендациям и ни в коем случае не заниматься самостоятельными программами по снижению веса. И драматично, когда люди хвастаются, что они похудели за один месяц, там на 8, на 10, на 12 килограмм, эта ситуация вызывает озабоченность, потому что естественное снижение веса минимально опасно для организма, это порядка 2 килограмм в месяц, не больше, и то это верхняя такая составляющая, потому что когда человек резко худеет, у него происходит резкое снижение жировых тканей, в том числе и в брюшной полости, который выполняет и ряд важных опорных функций, и в том числе это может привести к опущению почки. Поэтому опущение почки всегда достаточно часто наблюдается у людей худых, быстро худеющих, и это неприятно, если это является осложнением тех или иных неправильных поступков человека в жизни, я имею в виду в рамках каких-то самостоятельных решений по снижению веса, хотя есть и ряд других медицинских ситуаций. К факторам риска специалисты, занимающиеся хроническим пиелонефритом, относят у мужчин и болезни предстательной железы. Речь идет или об аденоме предстательной железы, возрастном изменении структур и тканей предстательной железы, когда с возрастом эти структуры увеличиваются, они давят на мочеводящие пути и нарушают уродинамику. Ну и отдельно стоит, конечно же, простатит, то есть это воспаление предстательной железы, как правило, состояние заболевания, в том числе связанное и с рядом инфекций урогенитального тракта. Также к факторам риска относятся и стриктуры, то есть сужение мочеточников. Они могут быть как врожденными, так и ситуациями, связанными с перенесенными телесными заболеваниями, травмами. И ряд других состояний, в том числе и такие состояния, как врожденные или приобретенные нарушения динамики мочи, когда происходит неестественный токообратный заброс, даже небольшой, минимальный, при тех или иных патологических процессах, что приводит к инфицированию почек из нижележащих отделов соответствующего системы. Вялотекущий воспалительный процесс при хроническом пиелонефрите может поддерживаться воспалительным процессом в организме любой другой локализации. То есть, если у человека есть хронический пиелонефрит, ему крайне важно пройти комплексное обследование и комплексное лечение, в том числе и на момент исключения лечения таких заболеваний, как хронический тонзиллит, стоматит, различные воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Так как любой воспалительный процесс по такому условному закону в медицине взаимного отягощения, любой воспалительный процесс бактериальный, он способен усиливать в других органах и системах воспаление, поэтому очень важно, конечно же, комплексное представление о здоровье организма. К целой группе факторов, способствующих развитию хронического пиелонефрита, следует отнести и хронические бытовые интоксикации, это и алкогольная интоксикация, это и употребление никотина, как активное, так и пассивное. Целая группа заболеваний, при которых происходит снижение иммунной системы, это и состояние первичные онкологические, это и вследствие ряда лекарственных препаратов, которые приводят к снижению иммунной системы, если у человека с хроническим пиелонефритом, даже когда обострение было достаточно давно, много лет или десятилетия назад, назначаются препараты, влияющие на иммунную систему, обязательно врач узнает в истории жизни, был или нет пиелонефрит, и контролируется основными методиками, соответственно, диагностическими, вероятность обострения пиелонефрита. Существует группа заболеваний, которые важно и нужно отнести к факторам риска развития пиелонефрита. В первую очередь речь идет о метаболическом синдроме, целой группе заболеваний, при которых нарушается чувствительность к сахару у человека, есть абдоминальное ожирение, повышение артериального давления. И отдельно, безусловно, важно выделить такое заболевание, как сахарный диабет. Дело в том, что сахарный диабет приводит к снижению иммунитета в организме, плюс за счет того, что выделяется в том числе и с мочой излишки сахара в организме, это приводит, естественно, к повышенному риску формирования инфекционного процесса, так как бактерии, в том числе, они достаточно активно размножаются в любой среде, где повышенно содержится сахар, в том числе для них, как и питательная среда. В некоторых ситуациях факторами риска обострения или развития пиелонефрита у женщин может являться и беременность, и роды, у девушек это начало семейной жизни. В детском возрасте развитие пиелонефрита нередко связано с аномалиями строения, с врожденными аномалиями строения, когда врожденно формируются те или иные изменения в системе, где хронический воспалительный процесс может быть и формируется при хроническом пиелонефрите. Проявления хронического пиелонефрита крайне разнообразны. Достаточно большую долю симптомов могут составлять очень скудные проявления. И в этой ситуации врачи говорят о так называемой скрытой или латентной фазе хронического пиелонефрита. Пациента может не беспокоить, или он может не ощущать какие-то симптомы, или эти беспокойства могут быть минимальными. Незначительное повышение температуры, чуть выше нормы, субфебрильные показатели. Может отмечаться повышенная утомляемость, слабость, периодически головные боли. Со стороны почек и других органов систем, как правило, не проявляется тех или иных симптомов. Редко могут быть такие симптомы, трудно идентифицируемы, как незначительно более высокий объем выделения мочи или периодическое незначительное повышение артериального давления. В фазу активного воспаления, когда бактериальное воспаление в чашечно-лоханочной системе достаточно выражено, как правило, клинические симптомы имеют определенные очертания. Это чувство тяжести и боли в пояснице, это в области почек, ноющего характера. Эти боли не связаны с поворотами, с наклонами. Человек интуитивно пытается поясницу согреть, он отмечает некоторые улучшения, когда вот он лежит на спине, ему несколько более тепло, но это очень условные такие связи с симптомом. Есть такие симптомы, как учащенное мочеиспускание, могут быть проявления, связанные с низким гемоглобином, когда у человека слабость, недомогание, стойкое повышение температуры. Это, пожалуй, вот основные проявления, которые в фазе активного воспаления человека беспокоят. Важно отметить, что переход от латентной фазы к активной фазе, фазе ремиссии, он при хроническом пиелонефрите происходит достаточно так определенным образом в медленном темпе. Иногда люди, применяя те или иные даже неэффективные методы лечения, просто за счет времени могут наблюдать снижение симптомов и, не обследуя, к сожалению, себя, не обращаясь к врачам, могут приводить просто к тому, что, к сожалению, процесс воспалительный продолжается. А самое неприятное и самое значимое, связанное с хроническим пиелонефритом, то, что каждый эпизод воспаления, каждый эпизод накопления инфекции, он приводит к повреждению в том числе и структур почек, отвечающих за фильтрацию крови. Это уже определенный шаг к развитию почечной недостаточности, когда почки перестают выполнять свою основную функцию, фильтрацию крови, удаление токсинов из крови и формирование почечной недостаточности, безусловно, это уже, к сожалению, серьезная угроза продолжительности жизни человека. Вместе с тем, при хроническом пиелонефрите существуют и ближайшие угрозы. Эти угрозы связаны с тем, что если не контролировать процесс инфекции в почках, не обращаться ни к врачу, не проходить соответствующее лечение, то инфекция может распространяться по крови, это может приводить к заражению крови, это может приводить к инфекционным осложнениям ряда лежащих тканей, требующих уже серьезного медицинского лечения, оперативного лечения, достаточно серьезного большого комплекса медицинских мероприятий. Поэтому пиелонефрит, безусловно, как и все заболевания, о которых мы говорим, я думаю, это очевидно, нельзя игнорировать и в современных условиях. Диагноз поставить можно достаточно легко, лечение эффективное, и заболевание это поддается достаточно эффективному контролю. Основными этапами диагностики является, безусловно, это после обращения к врачу при наличии симптомов, осмотра врача, это проведение комплекса лабораторных исследований, причем большинство этих лабораторных исследований уже включены в то, что мы достаточно часто с вами упоминаем и обсуждаем, диспансеризацию. И в предыдущей передаче мы с вами неоднократно говорили, что самый простой и достаточно эффективный современный метод диагностики, общий анализ мочи, он помогает в подавляющем большинстве случаев не пропустить и выявить болезни почек. И в отношении хронического пиелонефрита эта ситуация работает абсолютно. Первый метод диагностики, самый простой, это общий анализ мочи. И даже если у человека латентная форма или скрытое состояние заболевания, проходя диспансеризацию, он, делая анализы, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови, он имеет очень большой объем информации, врач имеет очень большой объем информации для того, чтобы диагноз установить. Но если диагноз подозревается после общего анализа мочи, как правило, врачи, безусловно, дополняют это исследование еще более специфическими методами исследования, которые нужны индивидуально для пациента. Речь идет о посевах мочи на выявление инфекции и, самое главное, определение чувствительности этой инфекции к тем или иным антибактериальным препаратам. Это и ультразвуковое исследование, в том числе почек, которое помогает выявить факторы риска, способствующие хроническому пиелонефриту. То есть это, собственно, мочекаменная болезнь, ряд других состояний, которые могут поддерживать развитие этого заболевания и являться в какой-то степени серьезными основами для формирования хронизации этого заболевания. После общеклинических методов исследования, после биохимического исследования крови, где определяется креатинин, после проведения ультразвукового исследования, в подавляющем большинстве случаев объем информации у врача есть полный для того, чтобы определить все основные меры терапии. Основное лечение, безусловно, которое назначает врач, это медикаментозная терапия, направленная на устранение инфекции в почках. Это целая группа препаратов, которые выписываются исключительно по рецепту, и применять их возможно только по согласованию с медицинским работником, так как есть там показания, противопоказания. Самостоятельное применение препаратов от антибактериальных из группы антибактериальных средств, это практически ситуация крайне неэффективная и крайне опасная. По одной простой причине, что практически из года в год у врачей появляется новая информация о том, как меняется чувствительность тех или иных инфекционных агентов к антибиотикам. И даже если человек лечился, скажем, от хронического пиелонефрита 3 года назад или 4 года назад, и он будет выполнять эти рекомендации, не обратившись к врачу, просто посмотрев на старую выписку, с очень высокой степенью вероятности он может не получить эффекта, а так как бактерии могут уже не работать вот к тем антибиотикам, которые применялись раньше. Это одна из таких глобальных, современных, очень важных задач современной медицины – учет резистентности, то есть сопротивляемости инфекционных агентов к антибиотикам, профилактика сопротивляемости микробов к антибиотикам, потому что когда массово применяются те или иные антибиотики, ну, как это было в период, в начальный период коронавирусной инфекции, конечно же, медицинскому сообществу приходится очень тяжело потом решать задачи с лечением бактериальных заболеваний, потому что многие бактерии перестают быть чувствительными к антибиотикам, поэтому очень важно здесь четко выполнять рекомендации врача и обращаться в каждой конкретной ситуации за помощью и следовать совершенно четко алгоритму диагностики, когда не просто выявляется заболевание, но и определяется инфекционный агент, определяется чувствительность к тому или иному антибиотику бактериального агента. Вместе с антибактериальной терапией и рядами других направлений в лечении хронического пиелонефрита существуют некоторые достаточно простые рекомендации по немедикаментозной терапии. Они могут быть, безусловно, изменены, и они в идеале должны быть индивидуально определены. Но самая частая рекомендация – это рекомендация по употреблению достаточного количества жидкости для того, чтобы поддерживать достаточный объем мочи. Это очень важно. 30 мл как минимум на килограмм массы тела, если нет противопоказаний, если нет, скажем, сердечной недостаточности, серьезной почечной недостаточности, нет серьезного повышения артериального давления, которое врачи учитывают и ограничивают объем жидкости. В этой ситуации, если нет ограничений, то 30 мл на килограмм массы тела, ну как минимум 2 литра в сутки жидкости – это тот объем, который важен. Те рекомендации, которые достаточно часто транслируются и в околомедицинских рекомендациях, это так называемые витаминизированные, травяные, ягодные чаи. Если у человека нет аллергических реакций, нет противопоказаний к употреблению тех или иных трав, то в принципе они содержат в себе рациональное звено, брусничные, клюквенные отвары или чаи. В этом плане они показали свою достаточно неплохую эффективность в рамках немедикаментозной терапии, но, безусловно, к сожалению, невозможно на них надеяться. Исключительно в рамках терапии врач дополняет лечение всегда тем или иным агентом, который направлен на купирование, то есть удаление основной причины хронического воспалительного процесса. Меры профилактики хронического пиелонефрита включают в себя, в первую очередь, безусловно, эффективное лечение первого эпизода острой инфекции мочеполового тракта. Поэтому всегда очень важно обращаться к врачу и очень внимательно проходить лечение при первом эпизоде этого заболевания. Не надеяться на то, что оно самостоятельно пройдет. Нередко бывает, и организм справляется с острой фазой, но, к сожалению, он не может справиться полностью с инфекционными агентами, и острая фаза переходит в хроническую. Это хроническая фаза и есть, собственно, хроническое воспаление чашечно-лоханочной системы. Очень важно в рамках профилактики обострения диагностика и лечение заболеваний лор-органов, диагностика и лечение кариозных зубов. Очень важно, безусловно, обследование на предмет хронической инфекции репродуктивной системы у женщин и у мужчин в рамках такой текущей профилактики. Это меры, направленные на снижение вероятности переохлаждения и поддержание иммунной системы на достаточном органе, как и коррекция ряда заболеваний, которые являются такими достаточно значимыми провокаторами для хронического пиелонефрита. В первую очередь, меры профилактики развития сахарного диабета, то есть нормальная масса тела, поддержание, достаточная физическая активность. Но если заболевание сформировалось, то, безусловно, здесь в первую очередь является важным эффективное лечение сахарного диабета, как и ряда других заболеваний, мочекаменной болезни, для того, чтобы предотвратить прогрессирование хронического пиелонефрита. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Как правильно измерять уровень сахара в крови в домашних условиях, на какой руке, почему на разных руках бывают разные показатели? Уважаемые радиослушатели, наиболее общий алгоритм измерения уровня сахара в крови глюкометром предполагает: первое, мытье рук. Перед исследованием необходимо хорошо вымыть руки, лучше теплой водой. Второе, подготовка иглы. Сукалыватель снимает колпачок, вставляет ланцет внутрь и устанавливает степень глубины прокола. Дальше выполняется прокол. Нужно сделать прокол в подушечке пальца. Не надо протирать проколотый палец перекисью водорода, спиртом или дезинфицирующим раствором. Полученную каплю крови надо внести на подготовленную тест-полоску. И дальше, в соответствии с инструкцией эксплуатации прибора, провести манипуляции. Результат теста появляется на дисплее примерно через 10 секунд. Непосредственно отвечая на ваш вопрос, очень важно выполнить следующую рекомендацию: измерять уровень сахара в крови на одной и той же руке в одно и то же время. Уровень сахара может различаться в разных руках или даже на одной руке в зависимости от места положения измерения. Это связано с тем, что кровоснабжение может отличаться, причем серьезно, и капиллярная кровь в разных участках тела может иметь различное содержание глюкозы. Также на результаты измерения могут влиять следующие факторы: время суток. Уровень глюкозы в крови может изменяться в зависимости от времени суток, физической активности. Даже если человек походил между первым и вторым измерением немножко, это уже важный фактор. Питание и даже эмоционального состояния. Эмоциональное состояние достаточно серьезно может приводить к таким не сильным, но значимым колебаниям уровня сахара, потому что во время стресса, во время переживания, если человек беспокоится, у него в кровь выделяются гормоны, которые относятся к группе так называемых контринсулярных, кортизол. Это приводит к колебаниям сахара. И, безусловно, одна из самых частых ситуаций – это все-таки погрешность прибора. Разные устройства могут показывать разные результаты. И даже допускается погрешность в одном приборе в пределах 10, а иногда и больше процентов. Поэтому здесь есть такие технические особенности. Самое главное, если есть сомнения относительно правильности работы глюкометра или каких-то значительных колебаний уровня сахара, лучше обратиться к врачу для дальнейшего обследования, получения рекомендаций и проведения исследований, которые говорят о более стабильных показателях в соответствующих лабораториях уровня сахара. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района: как правильно употреблять мед? Уважаемые радиослушатели, здесь, говоря о меде, нужно вспомнить вообще достаточно серьезные изменения в нашем питании, которые произошли за последние годы. Одним из самых значимых факторов, который произошел, мы об этом постоянно с вами говорим, мы, современные люди, стали значительно больше употреблять сахар. Если бабушки и дедушки наши 100 лет назад употребляли порядка 2 килограммов сахара в год, то мы с вами, современные люди, употребляем больше 30, по некоторым расчетам 36, где-то чуть больше, где-то чуть меньше килограммов сахара в год. То есть современный человек за очень непродолжительный промежуток времени с точки зрения его истории увеличил употребление сахара 18 раз. Это все, безусловно, сказывается на том пейзаже заболеваний, который мы с вами наблюдаем. Резкое увеличение распространенности сахарного диабета, избыточной массы тела, ожирения, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов, поражений опорно-двигательной системы, онкологических заболеваний. Все это с медицинской точки зрения имеет совершенно четкие связи. Что такое мед? Мед на 82% – это те же самые сахара. Это не только глюкоза, это и фруктоза, и мальтоза, и сахароза, то есть другие сахара. Но они метаболизируются или, скажем так, проходят обмен веществ в организме через одни и те же фактически пути, по одним и тем же самым законным механизмам, давая калории, давая, соответственно, те или иные процессы в биохимических реакциях. Когда люди, не изменяя количество употребляемого сахара, еще раз хочется повторить, мы драматически много кушаем сахара. Сахар во многих продуктах сейчас содержится. И не изменяя общее количество сахара, начинаем кушать мед со словами, что вот он же полезен. Да, есть исследования о том, что это, безусловно, фактор, который дает определенный источник энергии. Но за счет чего? Как и любой сахар. Имея калории, он дает определенные энергетические аспекты. Он содержит антиоксиданты, но не в том огромном количестве, на которое можно было бы полагаться, что они снизят воспаление. Пишут о том, что он может влиять на иммунную систему. Так любое питание может влиять на иммунную систему, если человек недостаточно питается. Большинство, скажем так, рассказов парамедицинских о меде, они не отражены в серьезных клинических исследованиях. Да, это хороший природный продукт для питания. Это неплохой заменитель в какой-то степени сахара, но заменитель, а не дополнитель. И беда в том, что не уменьшая количество сахара или чуть-чуть уменьшая количество сахара, человек кушает очень большое количество меда. И здесь самая драматическая ловушка и происходит о том, что на самом деле он не работает в качестве тех важных природных компонентов. Если говорить об рекомендациях, это одна столовая ложка, 20 грамм плюс-минус меда в сутки вместо сахара. То есть убирается весь сахар. А в норме Всемирная организация здравоохранения говорит, что здоровому человеку достаточно для здоровья, и нужно понимать это достаточное как верхнюю границу нормы, так и определенную нижнюю границу нормы, 25-30 грамм сахара. Но это вот столовая ложка с горочкой. То есть убирается весь сахар и одна столовая ложка меда. Вот в принципе тогда это определенный элемент. И то, если у человека нет избыточной массы тела, и то, если у человека нет ожирения, и то, если у человека нет диабета, атеросклероза, потому что при этих заболеваниях совершенно отдельно и индивидуально нужно обсуждать моменты приема, собственно, меда. Это вот очень важный вопрос на самом деле. Но заблуждений здесь огромное количество. Считается, что чем больше, тем лучше. Ни в коем случае. Есть совершенно четкие нормы усредненные. 20 грамм вместо сахара, убирая весь сахар кристаллический из употребления, как дополнительный продукт. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: «Постоянно пьем зеленый чай. Врач сказал, что это по сути лекарство. Ваше мнение?» Уважаемые радиослушатели, лекарственное средство в соответствии с современным определением – это вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы, таблетки, капсулы, растворы, мази и так далее, которые применяются для диагностики или для профилактики или для лечения заболеваний. И поэтому, безусловно, очень важно понять, есть или нет профилактические или лечебные свойства у зеленого чая. Скорее, зеленый чай подходит под определение все-таки фитопрепаратов, то есть препаратов, которые используют растительные компоненты в рамках фитотерапии. Там другие несколько требования по сравнению с лекарственными средствами. Но если мы будем через фильтр определения лекарственного средства понимать, насколько зеленый чай может быть отнесен, то нам, безусловно, нужно знать информацию о профилактике лечении заболеваний, при которых зеленый чай применялся и доказал свою эффективность. Исследователи, которые все-таки предполагают зеленый чай как средство лечебное, апеллируют к тому, что есть небольшие исследования, демонстрирующие, в частности, китайские исследования, что женщины, которые употребляли зеленый чай вместе с другими некоторыми активными компонентами, они имеют несколько меньший процент онкологических заболеваний. Ряд специалистов-кардиологов наблюдали за пациентами, которые перенесли острую сердечно-сосудистую катастрофу, и заметили, что в группе пациентов, которые употребляли зеленый чай, у них снижался процент повторных сердечно-сосудистых событий. В некоторых исследованиях лабораторных показано, что употребление зеленого чая приводит по сравнению с пустышкой на 17% больше процесса окисления жиров, то есть способствует по таким лабораторным исследованиям большему метаболизму жиров. Но, к сожалению, этих исследований, вот только те, которые я перечислил, огромное количество исследований, говорящих о том, что зеленый чай не влияет на избыточную массу тела, не влияет на ожирение, не влияет на риск желудочно-кишечных заболеваний, я имею в виду развитие и профилактику желудочно-кишечных заболеваний, не влияет на сердечно-сосудистые заболевания. Это значимый пул исследований, поэтому ряд национальных сообществ совершенно четко еще в первом десятилетии этого века заявили о том, что у зеленого чая или его экстрактов нет никаких научных доказательств способности снижать риск заболеваний желудочно-кишечного тракта, заболеваний дыхательных путей, заболеваний поджелудочной железы и также риск образования онкологических болезней. Поэтому с точки зрения врача, с точки зрения классической медицины, мы не можем отнести зеленый чай к лекарственным средствам. Да, есть некоторые исследования, которые продолжаются. Они пытаются обнаружить дополнительные полезные свойства. В настоящее время зеленый чай не включен ни в одни клинические или методические рекомендации, насколько это мне известно, по медицинским состояниям, по тем или иным заболеваниям. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Нижнего Тагила. Она пишет: постоянно повышены лейкоциты в крови, снижаются только после приема антибиотиков. Врач говорит, что это из-за синусита или тонзиллита, но лечение помогает временно. Что делать, как еще обследоваться? Уважаемые радиослушатели, к сожалению, невозможно будет ответить на данный вопрос как-то конкретно, как и, к сожалению, большинство вопросов, которые мы индивидуально с вами обсуждаем, они имеют только рамочные те или иные решения, потому что, безусловно, я думаю, все мы с вами понимаем, только в индивидуальном общении врач может устанавливать диагноз, программу обследования, программу лечения. Потому что, исходя даже из данного вопроса, вопрос постоянно, он не уточнен. Постоянно в течение 4 недель, постоянно в течение 3 месяцев, постоянно в течение полугода, постоянно в течение года. Совершенно разные горизонты могут быть и определять, какое заболевание необходимо искать. Безусловно, в этом плане хочется еще раз напомнить, что общий анализ крови, который человек сдает при диспансеризации, это очень ценный диагностический инструмент, в том числе, который позволяет врачу ориентироваться во многих патологических состояниях. Если повышены лейкоциты и, в частности, повышены такие лейкоциты, как нейтрофилы, то врач, безусловно, осуществляет поиск инфекционного бактериального заболевания. Если лейкоциты понижены и при том повышены лимфоциты, то врач ищет вирусное заболевание, то или иное, и оценивает гемоглобин, оценивает количество тромбоцитов. В медицинской практике есть такое состояние, как длительная лихорадка, когда у человека высокая температура, длительный период времени, не удается найти тот или иной очаг инфекции. В этой ситуации работают совершенно четкие протоколы. Я уверен, что ваш врач, он в соответствии с этим протоколом, безусловно, принимает решение, по которому к обследованию подключается и врач-инфекционист для того, чтобы исключить хронические инфекционные заболевания, и врач-гематолог, то есть врач, который занимается заболеваниями крови. И вот именно вот этот консилиум, инфекционист, гематолог и терапевт с привлечением узких специалистов, лор-врача, он вполне способен определить причину повышенного количества лейкоцитов и определить тот или иной очаг инфекции. Вместе с тем, безусловно, важно понимать, что те заболевания, которые в вопросе фигурируют, и синусит, и тонзиллит, у ряда людей они имеют хроническое течение. И обострение формируется достаточно быстро при встрече с любым вирусом, который на самом деле достаточно часто циркулирует в зависимости от той или иной сезонности. И здесь, безусловно, частота обострений иногда у некоторых пациентов бывает настолько интенсивная, что это создает впечатление все-таки одного какого-то текущего состояния, хотя это периоды обострений в зависимости от клинической ситуации. Поэтому, безусловно, здесь важно комплексное обследование и привлечение специалистов, инфекционистов и специалистов, занимающихся болезнью крови, гематологов для определения истинного болезненного состояния. Спасибо. В заключительном слове нашей передачи, уважаемые радиослушатели, позвольте еще раз напомнить вам основные меры профилактики острых респираторных вирусных инфекций, гриппа, так как, к сожалению, по некоторым данным наблюдается рост заболеваемости этими состояниями. Первое. Вы хорошо помните, но важно соблюдать правила личной гигиены. Нужно часто мыть руки с мылом, особенно после возвращения с улицы, из общественных мест, перед едой. Если нет возможности мыть руки, можно использовать антисептические гели или салфетки. Важно избегать контактов. Стоит меньше бывать в местах массового скопления людей, особенно в периоды подъема заболеваемости. Если это невозможно, очень важно носить маску, меняя ее каждые 3-4 часа. Важно соблюдать дистанцию, нужно держаться на расстоянии не менее 1,5 метра от людей с явными признаками болезни – кашлем, чиханием, насморком. Меры, направленные на укрепление иммунитета, крайне важны. Это сбалансированное питание, употребление свежих овощей и фруктов, пить достаточное количество жидкости, полезные, регулярные, умеренные физические нагрузки, полноценный сон и меры по управлению стрессом. К мерам по управлению стрессом, безусловно, может быть отнесены важные элементы соблюдения режима дня. Ложиться и вставать в одно и то же время каждый день, даже выходные. Это помогает регулировать определенный ритм организма. Создавать комфортную обстановку для сна, темная комната, хорошая вентиляция, отсутствие источников дополнительного света. Да за час до сна не перегружать нервную систему просмотром информации из источников, из интернета. Придерживаться расслабляющих ритуалов легкого чтения или дыхания. Физическая активность крайне важна, прогулка на свежем воздухе, если есть возможность заниматься тем или иным видом спорта по физической активности, какой-то элемент и творчество, например, танцы под любимую музыку, всегда это очень важные аспекты контроля стресса. Но и безусловно, целое направление в социальной сфере. поддерживать социальные связи, составлять план, в котором будут учтены активности, доставляющие удовольствие, совместные путешествия, встречи с родственниками, друзьями, клубы по интересам, больше проводить время с близкими людьми, с людьми, которые разделяют ваши идеи. Это крайне важно. Безусловно, значимой мерой профилактики острых респираторных вирусных инфекций является и прием поливитаминов, если вы ограничиваете себя в питании. А в отношении профилактики гриппа самая главная мера, конечно же, это вакцинация. Вакцинация не вызывает заболевания, но может снизить риск заражения, а также вероятность тяжелого течения осложнений. Это крайне важная мера профилактики гриппа, о ней нужно помнить. Позвольте также напомнить вам и о мерах безопасности при гололеде, которые в настоящее время являются крайне актуальной проблемой. Важно провести, если так можно выразиться, ревизию обуви и надевать удобную, не скользящую обувь на сплошной подошве, по возможности отказаться от ходьбы на каблуках. На обувь с гладкой подошвой можно наклеить лейкопластырь. Внимательно смотреть под ноги, обходить опасные места, даже если обход будет на несколько метров длиннее. При ходьбе наступать на всю подошву. Ноги слегка расслабить в коленях. Руки по возможности должны быть свободны. Не носить тяжелые сумки, не держать руки в карманах. Это увеличивает вероятность на самом деле баланса. Поднимаясь или спускаясь по ступенькам, держаться за поручни перила. Ноги на скользкие ступеньки ставить аккуратно, немного под углом. Если все-таки произошла непредвиденная ситуация, подскользнулись, важно присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения по возможности сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.